Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов, вторник, 28 сентября. И мы сегодня проводим очередной стрим. Ну и назвали мы его «Смерть на Эльбрусе». Воспользовались поводом те трагические события, которые буквально на днях, накануне, вот буквально имели место. И мы, как бы воспользовавшись поводом, решили их обсудить с высотным гидом Кариной Мезовой. Привет, Карина.
Добрый день.
Я должен сразу сказать, что мы с Кариной знакомы сколько? 16 лет. Карина меня водила на Эльбрус в 2005 году. Вот, значит, мы тоже, у нас отличный был восхождение, отличный, но тоже плохо кончилось в том смысле, что мы попали в непогоду и, в общем, развернулись. Нет,
она кончилась великолепно,
Макс. Отлично кончилось, отлично, но вот, слава богу, но мы как бы обсуждаем разные поводы, и надо сказать, что Карина дважды заходила на Эверест, надо отдать должное. Вот, ты работаешь высотным гидом, получается, на Эльбрусе уже лет сколько, Карин?
Ну, вот с 2000 года,
собственно. 21 год ты работаешь высотным гидом. Ну, ты именитый, конечно, альпинист, слов нет, большой спортсмен. И вот мы решили, конечно, именно с тобой обсудить, потому что эфир этот в основном об этике, о том, как это все происходит на горах, потому что нас смотрят, у нас среди наших зрителей есть альпинисты, у нас есть люди, которые просто туристы, которые очень хотели бы побывать там, в этих местах. Вот, и для них будет очень интересно. Будем вам показывать видео, будем много чего демонстрировать. Так что устраивайтесь. Нас уже смотрит больше 1000 человек. Зрители присоединяются. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, везде, где только можете. Рассылайте в мессенджерах. Особенно, если у нас здесь есть альпинисты, спортсмены. Пользуйтесь поводом. У нас прямой эфир. Так что всех вас призываем это делать. Карин, ну вот скажи мне, ведь каждый год вообще, ты же осенью не работаешь. В сентябре уже погода меняется, и ты осенью не работаешь, правда?
Ну, по-разному бывает. На самом деле зависит от сезона. Бывает сезон прекрасный. Бывает, что погода такая теплая, штиль. Совершенный штиль и солнышко. Стоит весь сентябрь, октябрь и даже начало ноября. Поэтому как бы глобально я завершаю, но смотрю по ситуации, какая выдалась осень, и периодически бывает, что я еще и в сентябре, может, еще начало октября, где-то до середины могу там еще сходить.
Но вот, там же глубокий снег уже в октябре, уже падает, он уже...
Наоборот, бывает, все выдувает,
да что,
то есть осадков еще нет, да. Такая стоит штиль, нет осадков, подмерзло все, трещины, как бы все мосты уже смерзшиеся, то есть вот не такие, как в августе, да, такие кислый снег проваливающийся, нет. Уже все такое тверденькое, зафернованное, и поэтому, как бы, вот если с севера идти, да, то есть наоборот по зоне трещин безопасней, ну, то есть есть свои какие-то плюсы, поэтому зависит от сезона, вот, скажем, принятие такого решения, работать, не работать. Но глобально, конечно, это все, конец августа, все.
Ну вот смотри, пошла группа, 15 человек, да, вот сейчас это обсуждает организатор, я так понимаю, он из Пятигорска, уже взяли под стражу. Вот, да. Я сразу скажу, я, в общем, считаю, что обвинять альпинистов в таких вещах – это дело последнее. Потому что на самом деле ведь эта штука такая, знаешь, риск каждый сам себе выбирает. Вот, поскольку я ходил много куда, и я хочу сказать, что ты как к этому относишься?
Себе выбирает. Себе – да.
Да.
Но когда ты выбираешь за людей неосведомленных, которые тебе слепо верят, как дети, да, воспитателю детского сада, скажем, это совсем другое дело. То есть есть, скажем, какие-то принятые нормативы, практики выпуска людей, например, в летнее время. Вот со мной недавно спорили в соцсетях, что какая зима? По альпинистским мерам зима приходит там когда-то. Нет, формально да. Ну, давайте посмотреть реальности в глаза. 2 сентября пришла настоящая зима в горы. Настоящая. То есть настоящая зима – это точно такая же, как и в декабре, может быть, погода, температуры, скажем, снежный покров, вот это все абсолютно такое же, вы не найдете там 7 отличий. Поэтому Зимой может даже один гид на одного клиента, зависит все, скажем, состояние, да, то есть если это бутылочный лед, вот, я бы, например, даже только персональных выводила клиентов. Если все-таки снежный покров не такой жесткий и не такой вот ледяной лед, не такой прям бутылочный, тогда максимум два человека на одного гида, и то это при условии, что их не всего два и один гид, а что их, например, там шесть, а гидов три. Ну вот, то есть зависит от... Например, над, вот в такой ситуации зимней, да, то есть я бы уже, например, двоих бы не взяла, но четверых еще с одним напарником надежным, я четверых, может быть, взяла.
Ну вот смотри, куда они попали? Ведь ровно за там несколько часов до них проскочили группы «Семь вершин». Я хочу пояснить зрителям, а «Семь вершин» – это известная команда, возглавляемая Александром Абрамовым в Москве, и он организует туры и по всем семи вершинам на планете, но и одновременно на Эльбрус ходят постоянно команды, которые заходят, и они удачно проскочили. По-моему, там то ли все зашли, но, во всяком случае, они начали уже спуск к моменту. Обычно выходят в час, в два ночи, правильно, на штурм? Выходят, да. Допустим, из Лепруса, это гостиница...
Знаете, сейчас вот эта практика на ротраке ездить до 5000 метров, она привела к тому, что очень даже часто люди выходят и в 6 утра, и в 5 утра. То есть в 7
утра. Ротрак – это горный трактор, я поясняю, потому что не все знают. То есть можно заехать на 5 и с 5 уже пешком.
На 5-100 ты
заезжаешь. На полку, так называемая полка.
Да, сходить вот эти 500 метров. То есть... Иногда ты можешь встретить такие прекрасные женские личики с неподтекшим макияжем и с непомятой прической, а ты идешь, допустим, с бочек пешком, да, и они тебя приободряют.
Прекрасно.
Не волнуйтесь, там еще немножко. Я говорю, спасибо, что прояснили, да, девочки, бегите, бегите, бегите в ротрак обратно. Ну, то есть они приезжают на 5-100 и уезжают с 5-100.
Да, да, понятно.
Их встречают, да. Вот, то есть вот ну, такая практика, вот я считаю, что это вот, скажем, с одной стороны цивилизация, все прекрасно, да, вот она как уже добралась туда, многие и гиды расслабились. Да, гиду, конечно, проще, что там группа подъехала, зачем колупаться еще эти 4, а то и 5-6 часов лишних, если выходить пешком. Угу. Прекрасно. Спускаешься свеженьким, даже не устал. То есть ты уже в 10-11 дня, 12, попиваешь кофе внизу. И даже не устал. Прекрасно. Прекрасное время, скажем, работа и времяпрепровождения.
Но вот, в этом поэтому... есть опасность. В этом есть опасность. Резкий набор высоты, что и произошло, ведь некоторые умерли от отека мозга. Я так понимаю, из этих 5 человек, которые погибли, умерли конкретно от горной болезни, отек головного мозга, потому что они резко поменяли высоту и были не готовы абсолютно. Надо было поворачивать, а они там, я не знаю, что они, задержать, ни погода не позволила. И, в общем, умерли. Там девушки умерли или кто-то там, что там произошло?
Девушки и парень. Дело в том, что в плохую погоду симптомы горной болезни, так как зона низкого давления приходит. Давление атмосферное низкое, а внутри ну, как бы, человеческое давление, да, кровяное, высокое. Вот. И симптомы горной болезни в хорошую и в плохую погоду совершенно. То есть человек чувствует горняшку да, в разы сильнее, плохую погоду. А если погода плохая настолько, как это была вышеупомянутый трагический день, то, конечно, ну, все становится плюс переохлаждение, куча-куча факторов.
Ну, вот смотри, получается так, что групп практически не было. Вот только 7 вершин, которые прошли, видимо, они уже помочь не могли вернуться в такую погоду, там, сами оказывать помощь без там, МЧС, которая, конечно, приехала позже, они уже не могли. Ведь так не принято, да? Все-таки, ну, там же видимость нулевая, я помню, как это бывает. То есть там ничего не видно вообще.
Нет, нет, там на самом деле все гиды, которые были на горе, там не одна группа, там несколько групп в этот день сходило.
Угу.
Вот, тоже я считаю, что они по лезвию ножа, да, ходили, хоть они вышли рано, бегом, но все-таки это было рискованно с таким прогнозом. И что я хочу сказать. Они, многие гиды, спустившись раньше и почуяв, что что-то не в порядке, да, когда там ротрака водители начали бить тревогу, они все кинулись буквально на амбразуру, они все там участвовали в спасательной операции сами, ну, рискуя своей жизнью, вообще на, скажем, на износ просто. Чем могли, там никто не убежал с горы, вот из тех, кто там находился, все, конечно, вот.
Мы давай посмотрим видео, дадим зрителям посмотреть. Мы 10 минут в эфире, нас смотрит больше 3000 человек. Пожалуйста, Кость, поставь видео, мы поглядим, как выглядит. Это Карина фотографии, она на Эвересте, так? Ты заходил дважды на Эверест, а скажи мне, это были экспедиции с клубом «Семь вершин», я так понимаю, ты на высочайшую мере заходил. Да. Так. Это вот одна фотография, и вторая фотография ты с кислородной маской. Там ты ее сняла для фотографии, а тут ты решила все-таки в маске. У тебя флаг, я не вижу, просто Кабардино-Балкария, правильно?
Балкария, да.
Родина. Ну, смотри, хорошая погода. Вот на этой фотографии хорошая. На Эвересте погода, это же тоже влияет. Но там, конечно, условия пожучие определенно. Мы сейчас покажем с Эльбруса подборку видео Карины и мои, значит, чтобы у вас было представление, как выглядит гора наверху. Вот, это не...
Рассвет на седловине Эльбруса. Виды спасательной хижины. Red Fox. Вон первые черепашки ползут. Первые огонечки ползут на вершине.
Ну, все. 550-500. Альтиметр показывает 500 по косой. Ну, вот она, где-то 550-500, косая полка, вот по косой на вершину, прямочка, на Эльбрус на вершину, на западную, для акклиматизации вполне для второго дня, 500 нормально, облака ниже нас, так что здесь, в общем, вполне, но я еще включусь.
Ну вот, мы показали зрителям, чтобы они посмотрели, как выглядит там высокая точка, это 500, это полка. Вот скажи мне, а также каждый сезон ведь гибнут люди, вот не только вот в этой группе, но 1, 2, 3, каждый сезон ведь погибает на горе, это правда? По Конечно, традиционному да, маршруту да. классическому.
Совершенно. То
есть, в основном это те, кто тоже с отеком мозга или же с... Кто-то проваливается в трещины, как это происходит? Кто-то сердце не выдержит, лопается. Что происходит?
Да, да. Ну, так как на высоте вообще сгущается кровь, люди с, скажем, то есть, ну, не все же не делают абсолютно полное обследование, да, во-первых, это большие деньги, да, полностью просканировать каждый сосуд и выяснить, где там у тебя сидит тромб. Вот. И, то есть, ну, так как это нагрузка, кровь еще сильнее сгущается, да, где-то не резко нагнулся, что-то, тромб, все. Да. Да. То есть такие случаи бывают ежегодно, но это такое, скажем, это ничего не поделаешь, это непредсказуемые вещи. Вот. И по погодным причинам тоже, конечно, всегда бывает. Ну, какой-то травматизм, слетают с перил периодически, ломаются как-то. Хотя вот вроде провешенные перила, да, ты идешь пристегнутым
на косой. Ну вот на косой, вот эти палочки, они провешивают перила на косой?
Не-не-не, вот на косой это одно, а вот уже седловина
назад. А, седловина, да, выше.
Да, вот на плато. Да, вот там. А, то есть народ там периодически умудряется улететь сам и еще зацепить людей поблизости там, сбить там, вонзиться в них кошками. Один раз был жуткий случай, когда человек просто, там, ну, в общем, там ледоруб у него оказался, ну, просто чуть ли не в самом интересном месте.
Да что ты.
За подробности, да.
Но, ну, но... что делать? Скажи мне, но вот даже где провешено с перемычки, да, между восточной и западными вершинами, вот этот последний подъем, это предвершина, пошел-пошел, там провешены перила, вот при сильном ветре, как пишут, 60 метров в секунду, там же ведь, вот я помню, это мотает человека из разных сторон, ты как фантик просто мотаешься, просто...
Конечно, конечно.
А во мне 110 килограмм.
Мы даже не знаем, что это такое, понимаешь, Март, 60. Я говорю, вот интересно построить вот такую как имитационную комнату, в которой воссоздать вот условия, там где вот 60-80, ну, вот ветер, который в этот день. Потому что когда у тебя ветер 40-45, и ты оказываешься там наверху, еще плюс повышенная влажность приходит, да, вместе с облаком. То есть бывает ветер без облака. Хорошей видимости. Вот. А бывает еще как бы приходит дополнительная влажность, показатель такой есть wind chill, то есть с поправкой на влажность. То есть это может, например, быть минус 10, но прийти такая влажность, что у тебя будет как бы все минус 35 по ощущениям.
Да.
И в связи с этим, то есть такой ветер, ну там не то, что на перилах, как фантики, там эти фантики даже вот с перил просто сорвет, и сами перила там сорвать. А, то есть о том, чтобы сопротивляться, еще кому-то, вот знаете, вот читала тоже что-то, да. Комментарий, когда почему вот там связаться со спасателями, объяснить, где мы. Да невозможно,
это
ребят.
Невозможно.
Ну, вот на ты не видишь ни рацию, то есть вот в такой видимости и в таком ветре. А, это когда ты дышать не можешь. Вот от ветра, да, как вот в самолете высунуть голову, да, ты не можешь дышать. Тебя залепляют глаза, все. Ты этот телефон не увидишь просто. То есть это ад. Просто ты попадаешь в полный ад. Ну вот, конечно, этого ада нужно избегать, потому что как выжить в этом аду, нет инструкции, еще не придумал человек.
Ну вот я и думаю, что мы вот эфир проводим для того, чтобы поговорить об этом, поскольку действительно люди с трудом представляют, как ведет себя человеческий организм, как на него влияет погода, потому что ты ближе к космосу, и надо отдавать тебе отчет, что человеческий организм не рассчитан на нахождение на этой высоте, потому что там выше 5000, ну, именно здесь, вот в этих широтах, 5000 – это тяжелейшие испытания для любого самого здорового организма, не говоря уже неподготовленного.
Да, особенно, когда эти даже 5000, да, то есть, когда акклиматизация была такая форсированная, то есть, когда использовались все имеющиеся средства, скажем, доставки, поэтому, ну, то есть… Это очень-очень плохую службу в итоге людям оказывает.
Ну вот смотри, а ты сколько раз уже заходил на Эльбрус, вот как гид, вообще сколько раз ты там поднимался на вершину?
Ну вот порядка 250 раз, скажем.
Ты 250 раз был на вершине.
Мы так уже считаем, примерно десятками. Ну вот в этом сезоне, допустим, столько так прибавил, да, потом вот сезонами десятками, вот так считаем.
Вот если за проценты взять твоих, кого, сколько ты завела людей, удачных и неудачных, ну, то есть пришлось развернуться из-за непогоды, из-за плохого самочувствия твоих клиентов. Вот какое соотношение? 50 на 50, 30 на 70, 20 на 80?
Какой? Нет, наверное, 80 на 20. Так. Может, даже 80, может 85 на 15.
В какую сторону? В какую сторону?
Ну, 85 удачно, и 15 по той или иной причине. Либо повернули, либо не вышли там, ну, восхождение там не, могло, или не состоялось, или мы просто повернули. И все.
Да, ну хорошо, смотри, нас 20 минут смотрит 4000 человек, прибавляются лайки, 1200 с лишним лайков. У меня огромная просьба тем, кто присоединился, нашим зрителям, пожалуйста, распространяйте этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, через мессенджеры. Это сильно поможет просмотрам, нам бы это бы, было бы интересно. Ну вот смотри, хорошо, расскажи нам тогда, а как происходит это на других горах? Вот из 7 вершин, вот из этой программы, ты на скольки была вообще в мире так прошла?
Ну вот я была на Килиманджаро, Эльбрус, Эверест, вот из 7 вершин все, на других я не была, да.
Ну в Гималаях ты была еще на нескольких, да?
Да, на Манаслу была, да, на Манаслу.
Но вот эти два восхождения на Эверест, высочайшую гору, не самую сложную, может, по сравнению с К2, например, да? Но это все равно смертельная гора абсолютно. Скажи мне, ну вот там же ведь гибнут гораздо больше народу. То есть реально из-за восхождения там соотношение именно погибших, ну, на порядке выше, чем на Эльбрусе, в силу высоты.
Нет? Нет. На Эльбрусе больше гибнет.
Потому что больше народу прет. Поэтому.
Вот смотрите, в абсолютном, абсолютный показатель на Эльбрусе гораздо выше, чем Эверест. То есть у нас было как-то какой-то сезон, когда там чуть не 50 человек там, ну, по всем ущельям имеется. То есть Бизинги, что-то такой прям сплошной год был, сплошные спасработы. Вот. И на Эвересте там абсолютный показатель, скажем, там процентное соотношение выше, но за счет количества. То есть туда идет там максимум с каждой стороны, да, там, ну, в районе, ну, не больше 1000 человек. Угу. Допустим, 500 восходителей с севера, 500 с севера, да. И из них тоже часть отсеивается за эти там акклиматизационные месяц-полтора. И уже до восхождения там доходит, ну, пусть, ну, не 1000 точно, ну, допустим, там человек 600. Доходит до финального, вот этого штурмового. Вот, поэтому, да, там гибнет здесь, может быть, с десяток, иногда каждый меньше
сезон.
Даже.
Каждый сезон?
Ну, да, 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 меньше даже.
Ну, вот при твоих двух восхождениях... Извини, что я перебиваю, просто чтобы мы недалеко не убежали от темы. Ну, то есть вот в твоих два восхождения ты участвовала в группе. Первый раз, я так понимаю, ты сама заходила как гид, а второй раз была, ты говоришь, оператором, да?
А я первый раз, наоборот, я была как клиент, да, первый раз.
Да.
Вот, а второй раз я была как гид-оператор. Да.
Угу, угу. Ну и вот в твою экспедицию, вот с кислородом, вот расскажи нам, как работает кислород, потому что многие задают вопрос, а почему, собственно, не используют кислород на Эльбрусе и так далее, он же ведь помогает. Ясно. И так далее. Вот вы расскажи знаете, нам.
Марк, хочу вас вот опередить. Вот ваши все высказывания, и сказать, очень даже используют. А пресловутые фирмы, которые сейчас на самом деле уже замылили всем глаз, да, и у большинства нормальных гидов, у которых с большим опытом, просто желание чешутся руки набить морду, которые выставляют пакет восхождения 1000 за 12 людям. Просто вопрос, что туда входит, да. И в том числе они проводят восхождения. Я видела такие восхождения вообще без акклиматизации, вообще.
На Эльбрус.
Но с кислородом, да, но с кислородом. Просто за один день. Ты вечером приезжаешь, но... сходишь с кислородом и уйдешь.
А это реально? А это реально?
Нет, это реально, но дело не в этом. Я не понимаю, зачем. А если сломается баллон, ну вот редуктор,
ну, да, это все,
то есть место, в котором ломается вот кислородное оборудование, есть несколько мест, в которых, скажем, возможна поломка, которая может привести к фатальному исходу. То есть самое плохое, да, это снять, когда у тебя вот твой организм настроен на потребление как бы кислорода, и на высоте вдруг раз из тебя его снять. То есть ты, если бы шел вообще без кислорода, но без акклиматизации, просто тебя бы вырвали с равнины, да, и притащили, у тебя бы еще были шансы. Но дыша кислородом и резко его, избавив тебя, да, от этой маски, это вот фатально. Это то есть фатально.
Кровь закипит, человек умрет.
Да.
Ага. Ну, а хорошо, расскажи нам тогда про Эверест, чтобы, ну, мы просто сравнили, чтобы поняли, как это работает. То есть на Эвересте практически, Ну, считается, с 7 тысяч начинают использовать кислород, но некоторые его используют раньше. Вот ты как у тебя происходило?
Ну, я использовала выше 7 уже, как бы. На 7 я даже ночу без кислорода. Уже когда на 7900 мы выходим, тогда я уже надеваю кислород. Вот. И, ну, скажем так, мне, конечно, хотелось, может быть, да, еще там попробовать чуть повыше, но особенно, когда ты на работе, не до выпендрежа. Mm-hmm. Вот, поэтому...
Ну вот насколько удачно у тебя было первое восхождение как клиента, ну ты просто как спортсмен участвовал, тебе надо было это зайти, вот как это все происходило, ты нам расскажи поподробнее.
Ну происходило все достаточно, ну такое, на позитиве у меня, то есть я очень хорошо, то есть ну, я сходила на Эльбрус зимой. Накануне, да, я была хорошо акклиматизированная, притом я, вот у меня даже есть какие-то кадры, жалко, это дело. Ну, как-нибудь. Как я там акклиматизируюсь, то есть вообще лютый, вот лед от приют 11 до вершины просто бутылка сплошная, да, ураганные вот такие ветра, а мне нужно акклиматизироваться на Эверест. И я там вот, у них есть на спасательских хижинах есть такой вертолетный фюзеляж, в котором ты ровно не встанешь. И вот я там неделю одна сидела. Вот одна. Ну, совершенно.
Ты акклиматизировалась. Ты по максимуму акклиматизировалась. Пожила на горе. Угу, так.
Да. И все. Потом я, когда поехала, я, конечно, себя чувствовала просто. То есть никаких там у меня проблем высотных. С ночевками, да, там, со сном, с тошнотой, вот с проявлениями
всевозможных. Там же ничего базовый нет. Лагерь на Эвересте – это практически как вершина на Эльбрусе. Ну, учитывая, конечно, пояса, да. Но все равно. То есть ты базовый лагерь на Эвересте – это уже, там, ну, сколько? 5500, 5600, сколько?
5300.
Ну, близко. То есть, по идее, ты туда доехал, ну, не на машине, но там какой-то участок, там надо пройти пешком, и ты в базовом лагере на Эвересте, правильно?
Нет, даже с севера там даже в машина приезжает. То есть ты прям заезжаешь на машине, это на севера с Китая. Угу. Вот. И все, оттуда уже ты пешком ходишь.
Угу. Карина, ты с нами?
Да, мне очень понравилось. Восприняла я это все прям хорошо. То есть организм там ничем не болело. Прям даже дальше, прям аж такое шло.
Но смотри, Карин, там же были и клиенты, которые были не такие спортсмены, как ты, участвовали в восхождении семи вершин. Вот они, как, значит, как на Эверест, насколько успешно, были ли погибшие в этот сезон или шерпы гибли? Вот что-нибудь было, когда ты на Эверест ходила?
Ну вот у нас, да, у нас в тот год в 11-й погиб вот ирландец Джон Деланей. Он потом скрыл болезнь рака тяжелой стадии. То есть, ну, шел, человек шел умирать. Да, он не дошел, он, то есть он там чем-то, видимо, себя колол. Ну, то есть он шел прям вот, не собирался, видимо, возвращаться. Ну, по всем, даже специально были передачи, то есть мы это все как-то расследовали. То есть то, как он вещи приготовил, все. То есть он, человек не собирался возвращаться вообще. Оттуда, вот. Такое, да, у нас было происшествие на спуске. Вернее, мы уже спускались, а он поднимался, то есть он погиб под вершиной тогда. Mm-hmm. Вот. А сама погода и само все было прекрасно. То есть мы очень быстро сходили. Ночью, правда, потому что предстояло маленькое погодное окно. И вот Саша Абрамов, он, конечно, стратег великий, то есть он тактику, ну, да, выстраивать так, что прям, ну, и чтобы вот избежать вот этих очередей давки на перилах, мы просто вышли вообще за благовременно, за несколько часов до, прямо
даже вечером. Ну, это знаменитая пробка, там очередь вот эта, да, которая по лестнице надо залезть вот туда, вот эту часть, да? Последний участок.
Вот, ну, в любом случае на эту пробку мы наткнулись на спуске, и ее все равно пришлось, конечно, преодолевать, то как. Вот, поэтому, скажем, любой, скажем, сервис, да, от того, что вот многие диванные эксперты наверное, вот что там вообще идти, вам там все такие условия создали. Да, от того, что ты в базовом лагере, у тебя электрический матрас, и тебе делают там массаж, тебе это на перилах не поможет.
Абсолютно.
От того, что ты чересчур отдохнувший внизу, да, тебе, скажем так, суперкомфортные условия создают. А это не значит, что ты решишь свои проблемы наверху в самый вот штурмовой день. Тебе это ничем не поможет. И твой загар, и твои отдохнувшие плечи. Вот. Поэтому, скажем, вот этот фактор и риска, да, вот на перилах передвижения, спуска, то есть вот этих пробок, или вот как разойтись с этой группой. То есть миллион на самом деле, вот именно вот этот человеческого фактора. То есть это даже при тех условиях, что все с погодой хорошо. Ну, там mm-hmm. более стабильная погода, то есть там окно четкое бывает. То есть она там цикличность погоды. Вот Эльбрус в этом отношении гораздо, конечно, коварнее. Mm-hmm. Она образующая гора. Эверест предсказуем, по большому счету. Там вышло окно, оно, в принципе, прогнозируется, что оно там будет там 3-4-5 дней идеальной погоды. Потом придет муссон, и он будет 2 недели. Снега mm-hmm. при нулевом ветре. То есть это все прогнозируется. Эльбрус, тут нужно мониторить постоянно. Вот мы ходим, давление. То есть я когда... Вот я что-то смотрю, что-то сайты не сходятся, да? У меня вот, скажем, тревога в душе поселяется. Я смотрю датчики давления. Скачет стабильно, растет, падает, что там. Если я еще сомневаюсь, я звоню уже в этот лавинчик внизу. Ну, да. Нет. Нет, лавинчиком, вот там есть специалисты. Слушайте, говорю, я что-то запуталась. Вот, я не знаю. Что-то мне тревожно, вот чего ждать? Когда вот это все, насколько это как, ухудшение? Вот. И они мне там тоже, умные дядьки, мне что-то иногда говорят, чтобы я правильное решение. Но что хочу сказать, вот, допустим, конечно, вот осуждать коллег, которые оказались в такой ситуации, да, сейчас сидят в ванне, не очень хорошо. Но эта тенденция, это сейчас не в адрес там Антона и гида.
А ты его знала из этой компании?
Антона я как бы знала. Ну, мы так на горе встречались.
Из Пятигорска, из этой компании, из Пятигорской компании вот этого парня.
Я его как бы встречала там на горе, в базовых лагерях, вот в этих штурмовых. Но мы вместе как бы не работали, но он с большим опытом человек. Но что тут, вот какой момент, тенденция, которая меня очень сильно настораживает. И она меня не то, что настораживает, она уже выстрелила, эта тенденция. В общем, что гиды почему-то сопереживают за деньги клиента.
Как это? Объясни, пожалуйста.
Марк, вот, допустим, вот приезжаете вы на Эльбрус, хотите зайти, у вас билеты на такое число.
А торопится, чтобы это...
Да, нет, гид почему-то очень переживает, что вам придется еще раз приехать, еще раз заплатить, и он почему-то вот очень считает, что вы приехали на последние свои деньги, и что непременно нужно его... Вот, кровь из носу, волосы все выдрать на себе, но его воткнуть куда-то и сходить все не применишь. Mm-hmm. Вот эта тенденция, она начала прослеживаться, наверное, лет 10 назад. Вот. Прекрасно я вам хочу сказать, что люди... Во-первых, имидж горы очень сильно упал вот с этими 99% восхождениями. Гиды, вот такие супер исполнительные, вырыли яму сами себе. Престиж этой горы просто стал, ну, ее вот так вот вообще просто...
Да, считают, что это туристическая прогулка.
Да, понимаете? А на самом деле таких страшных случаев и были. У меня отец, вот бедный мой покойный, был инструктором тоже в те времена. Когда рядом с приют 11 они ложками выходили, такая была непогода, чтобы люди их услышали, ложками и тарелками, мисками алюминиевыми звенели, а люди зарывались в 10 метрах от приют 11, оказывается, не найдя. приюта. То есть такие ситуации массовой гибели, это все как бы было. Но, во-первых, тогда не было прогнозов, не было таких сервисов. Мы сейчас обеспечены всем. Сейчас нужно просто иметь характер, сказать клиенту «нет».
Угу.
Просто «нет». И все. Вот для этого нужен характер. Вот. Не хочу, опять-таки, да, какие-то некорректные высказывания. Вот. Но вот это вот был момент, когда вот интервью вот бедных пострадавших этих клиентов, угу. когда гиды спрашивали, ну, примите решение. Да не они принимают решение.
Ну,
Марк, вот кто принимал решение, когда мы с тобой ходили в 2005 году?
Ну,
ты помнишь, так. нас буксовали люди?
Да, да, конечно.
Кто принимал решение? Решение принимает гид.
Конечно,
вы можете обижаться, проклинать, что угодно мне там потом говорить.
Да, я да, не обижу. Гид принимает решение, да.
Вот. Но я вижу, что вот погода что-то да, там не плохая. То, да, динамика да. очень плохая, ухудшается. Вот, все. Там дальше.
Вот мы сейчас покажем фотографию с моего восхождения. У меня осталась фотография. Мы попали в такую плохую погоду. Люди были... Вот я в желтом мармоте лежу. Вот. Но ты не видишь, здесь наша группа. И мы на перемычке. Мы на перемычке. И, так сказать, ну, просто это последние секунды, когда еще погода ничего была. Потом вообще рук не было видно. Пришлось, так сказать, сходить вниз. А вот, кстати, это то, что мы показываем фотографию от 2 сентября. Вот в Инстаграме то, что ты присылала, показывает, какая уже была погода 2 сентября. Это, я так понимаю, бочки. Это район 3800. Бочки,
3800 я так понимаю. Севера. Это севера.
Севера. Фотография. И уже севера. Лежит снег. А ведь 2 сентября обычно снег в этом месте не лежит, правильно?
Он не лежит, раз. Во-вторых, вы видите, по такому инею, это исключительно вот такой зимний. Зима. Совершенно вот этот иней, и вот эти камни такие забитые вот мелким снегом, да, со сосульками вот с этим всем. То есть пейзаж абсолютно зимнего, как бы...
То есть уже было понятно, что сентябрь неудачный в этом году.
Конечно, конечно.
Угу. Ну что же, 4700 человек нас смотрит, почти 2000 лайков поставили. У меня большая просьба к моим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте, те, кто присоединился еще в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Очень важно, чтобы посмотрели люди и те, кто ходили на Эльбрус, те, кто собираются на Эльбрус, и те, кто ищут гидов и так далее. Им будет очень полезен этот эфир, потому что уникальная есть возможность поговорить с Кариной, человеком более чем опытным, что называется, спортсменом. Это, я думаю, полезно. Мы почти 40 минут в эфире, но в самом конце уже эфира я вот хотел спросить, но это же ведь такая особая этика на горе, да? Гид за все вроде как ответит, но получается, это не снимает ответственность человека, он должен отдавать себе отчет в том, что это он умирает. Гид может спасать тебя сколько угодно, если ты не готов или ты понимаешь, что вас там больше, кто-то один умрет, кто-то один останется. Ну, Эльбрус может быть не самая катастрофичная в этом смысле гора, но этика, она действует независимо от гора там совсем плохая, маршрут совсем сложный, погодные условия невыносимые, или же вот, ну, то, что можно сказать с точки зрения профессиональных альпинистов, ну, Эльбрус там, может быть, и не тяжелая гора, но для простого человека, вот, они просто не понимают, они на лыжах катаются на 2000, а когда поднимается на 5, это вообще другая гора, это совсем не одно и то же. Ты считаешь, что вот в этой ситуации, вот это, они много спорят об этой горной этике, этике на горе, значит, кто за кого отвечает, спасает, не спасает, ну, вот где начинается ответственность гида, заканчивается, точнее, начинается ответственность самого человека. Он должен понимать, что он может умереть. Вот как ты считаешь?
Скажем, ответственность, конечно, лежит на гидах и организаторах. В первую очередь, ну, организатор, да, который берет деньги, он рассчитывает все, сколько там положено гидов. И по какой-то причине он тебе говорит, вот ты поведешь вот эту араву, и вы поведете ее, допустим, там вдвоем. Mm-hmm. Там, не знаю, 10 человек, ну, условно. Я сейчас не про конкретно про эту, да, ситуацию, хотя там, вот, на мой взгляд, тоже гидов не хватало по количеству. Вот. Дальше уже, то есть мне могут предложить все, что угодно. Это как вот шаурма на рынке, да? Это не значит, что я обязана ее как бы купить. Дальше вот я гид. Вот мне предлагают с какими-то непонятными людьми, с непонятной подготовкой, в каком-то составе, с аравой, вот с такой, вот в такие сентябрьские, зимние условия, как бы идти. Вопрос дальше, если я гид, и я соглашаюсь на это. Скажем, много ли у меня было случаев, когда я не соглашалась? Достаточно много. Скажем, достаточно много. Когда я там какие-то вещи понимала, что если что-то со мной случится, мне тоже клиенты меня не вытащат, никто мне не поможет и так далее. И я еще им тоже, да, такой арави, как бы в таких-то условиях не помогу. Вот. Достаточное количество раз, когда я как бы отказывалась от каких-то предложений. Вот. То есть с тех пор, когда гид согласился на вот эти все предложения, я не снимаю, конечно, с организатора в первую очередь, он как приглашающая сторона, да, виноват. Но ты как бы согласился, тебя силой никто не тянул. Дальше вся ответственность лежит, скажем, на гидах. И вот сейчас я смотрела эфир вот Первого канала, да, и вот вот там была такая вот попытка переложить ответственность на МЧС. Я вам хочу сказать, вот посмотрите фильмы вот про восхождение, вот там в Швейцарии, в Италии, вот, вот в Альпах. Классические старые фильмы.
Да-да-да.
Дело в том, что я в такую погоду, вот честно, если бы вот я руководила бы МЧС, и вот случилась бы такая ситуация, я бы еще подумала, отпускать ли мне в такую погоду спасателей на верную гибель. Понимаете? А с какой радости эти люди должны рисковать собой? Вот с чего они должны погибать там? В такой лютый шторм просто вот те, кто пошел, они пошли, это герои настоящие. И вот спасатели, и гиды, да, которые пошли там, кинулись вот эту бурю, поехали, начали там на ощупь просто их всех там оттуда выковыривать. Это настоящие герои, они не обязаны этого делать, и это делать, в принципе, даже, ну, как бы, по общим правилам этическим я бы даже запрещала, то есть именно на свой страх и риск человек, если это делает. Вот, соответственно, вот это вот вдруг что, меня спасут, оно в горах не работает.
Не работает.
Конечно. Не работает. В такую видимость, где ты не можешь даже сказать ни своих, даже если ты скажешь свои координаты, человек в такой ветер 85 не доберется никогда в жизни. Он точно так же погибнет, как и ты. Зачем нам столько трупов? Нет. Поэтому, конечно, вот эта фатальная ошибка, во-первых, скорость передвижения, то есть там было столько, то есть они, несмотря на то, что они рано вышли в 2 часа, да, они колупались там до 10 утра, ну, то есть все, если ты на седловину с 5-100 идешь больше 3 часов, я бы уже развернула группу, вот честно, если они выехали в 2, если бы мы в 5 утра не вышли бы на седло, я бы сказала, ребята, алло,
да, поворачиваем.
Спить кофе. Потому что с 5-100 не зайти на седло за 3 часа, это вот просто, ну, значит, группа... Но
седло, надо просто пояснить, это между восточными и западными вершинами, вот это ее перемычка называется, или седло, она находится, это где-то уже 5-400, правильно?
5-300, да.
5-300, да. А потом еще буквально 300 с небольшим метров наверх. Да, ну там крутой маршрут такой, подъем. Ну что же, мы 43 минуты в эфире. В самом конце последний вопрос касается, вот смотри, у тебя династия восходителей, высотных гидов, отец был и так далее, у тебя 3 детей. Вот ты бы такой судьбы хотел для сыновей? Они у тебя хотят заниматься этим же или нет?
Я, конечно, никого принуждать не буду. Сказать однозначно, вот, чтобы я хотела или не хотела, то есть это вот как пойдет. Есть просто, если человек там прирожденный, да, рожден для этого, то да, если он для этого не рожден, он там просто, ну, как силой выпихать, зачем, не нужно. Вот. Но, скажем так, для выживания, для умения вообще выжить, Я им, конечно же, дам навыки, которые я смогу. Вот у меня в этом году ребенок, вот сколько ему, 8 лет исполнил старшему, со мной ночевал на 3800, вот он там дня 4 со мной ночевал. При этом я была, то есть я была на стрёме, я была готова, например, там ночью вскочить его, перекинуть себе на плечи и побежать вниз.
Снимать его, да, снимать.
Что-то бы, да, начало там происходить, да, там такое, какие-то процессы негативные. Вот, ну, тьфу-тьфу-тьфу, все прекрасно он себя чувствовал, все как бы прошло замечательно. Вот, поэтому, скажем, как набор каких-то таких навыков, вот альпинизм, для чего люди вот периодически, да, хотят там вырваться из своих офисов и вот себя погрузить вот в эту. Вот, то есть он, конечно, каким-то нашим таким первобытным, наверное, истоком нас, вот, рефлексы в нас пробуждает, такие правильные, да, вот, но не во всех, видите, не во всех. То есть все равно, какие бы ни были гиды, конечно, это все нужно слепо не доверять рекламе, там, прочее, лучше личные рекомендации. Кстати, хочу сказать, что в этом сезоне у меня не было ни одной группы просто вот по найму. А, абсолютно все, с кем я в этом году поднималась, это были
Знакомые из знакомых, да.
Знакомые из знакомых исключительно. Исключительно. То есть это уже вот из, скажем, из уст в уста, это уже как друзья стали, да, уже как мы уже где-то пересекались уже не только на Эльбрусе, уже с какими-то обрастали такими параллельными историями. Вот, поэтому, конечно, и квалификацию в таких вещах, когда вы куда-то едете, нужно, не надо жалеть деньги для своей жизни. Ребят, это не по, это не, вы не выбираете двухзвездочный отель или трехзвездочный, понимаете? А с удобствами на улице или с джакузи как бы в этом. От этого вы не умрете. От того, что у вас там, грубо говоря, будут клопы в диване, да, вместо кондиционера. Вот. Но от того, что вы доверите свою жизнь и сэкономите, я говорю, потому что цифры, которые меня просто убили в этом году в начале сезона, предлагали туры за 12 тысяч рублей.
Да, это что-то противоестественное абсолютно, да.
Да. Вот, то есть демпинг просто колоссальный, мы свою гору вот просто опустили ниже плинтуса, понимаете, вот, хотя она не с Килиманджаро, да, что на Килиманджаро ходят там круглый год в любую погоду, вот, и то там тоже бывает.
Все бывает.
Какие-то моменты, да, вот, но такая сложная гора, как Эльбрус, на самом деле сложная метео, по метеоусловиям, насколько она коварная и разная, может, нужно ее, вот я считаю, все меры предпринять для того, чтобы эту гору начали ценить, уважать, чтобы рейтинг ее поднялся из не пойми какого бугра снежного, да, на который мы сейчас сбегаем, до нормальной серьезной горы высшей точки Европы, как бы серьезной, к которой нужно готовиться. Вот.
Да.
Такой посыл.
Ну что же, Карина, спасибо тебе огромное за беседу. Почти 50 минут мы в эфире. 5000 человек нас сейчас смотрят. Почти 2500 лайков. Мы в описании к этому видео разместим ссылку на Facebook Карины. Карина – известный человек на горе. Бог знает, если кто-то заинтересуется, захочет присоединиться к друзьям Карины, ты не откажи в любезности. Пусть люди на тебя подписываются, читают, что ты там публикуешь у себя в Фейсбуке. Я благодарю... Да, благодарю за эту беседу. Я знаю, понимаю, но все равно. Спасибо огромное за эту беседу.
Берегите себя. Да. Берегите себя. Не жалейте для себя денег, для своей мечты. Не жалейте денег и доверяйте своей жизни только проверенным людям. Я вас очень прошу.
Спасибо, Карина. Спасибо всем зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Пусть люди немного отдохнут от политики, посмотрят и этот эфир тоже. Я думаю, это будет очень полезно. Карина, еще раз тебе спасибо. Ну и приходи к нам еще. Будут поводы наверняка. Так что желаем тебе удачи и всего хорошего.
Пока. Спасибо. Всего доброго.
Пока.